Это «Медуза».
Здравствуйте, это канал «Медузы», и здесь Григорий Свердлин, руководитель антивоенного проекта «Идите лесом». Привет.
Привет.
Я Владислав Горин, и открываем «Медузу» и читаем недавнюю заметку. Проект «Идите лесом» с 10 по 18 августа получил 14 обращений о людях, которых задерживали и заставляли подписать контракт с Минобороны России. Обращения получены из Ижевска, Новороссийска, Омска, Архангельской области, Биробиджана и Улан-Удэ. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили ему наркотики. Им предложили выбрать между уголовным делом и подписанием контракта. По данным правозащитников, мужчина подписал контракт. В Омске мужчину забрали прямо с работы. Удерживали и, как утверждают родственники, подписали контракт за него. В еще одном случае мужчину остановили возле магазина люди в гражданской одежде под предлогом проверки на наркотики. Посадили в машину и отвезли на медкомиссию. Он сообщил родственникам, не подписывал контракт, но его увезли из Омска, куда не уточняется. В Архангельской области полиция задержала мужчину за распитие алкоголя в неположенном месте, а на утро выяснилось, что он уже подписал контракт, рассказали его близкие. Многие помнят, что похожий рейд, правда, большего масштаба был в Пензе. Понятно, что такие новости тревожат из-за того, что масса людей в России ожидает мобилизации. Считается, такое общественное мнение, так это укоренилось, что после выборов в Госдуму осенью. На этот счет периодически высказываются российские функционеры не первого ряда. Например, Дмитрий Медведев, который в Совбезе заместительскую должность занимает. В грубой ему манере он говорил несколько недели назад. Но, честно говоря, после этих слов не стало спокойнее тем, кто беспокоился. На этой неделе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензи в ответ на вопрос журналиста про мобилизацию сказал: «Не беспокойтесь о мобилизации в России. Я думаю, что официально это уже много раз говорилось. Нам не нужна массовая мобилизация сейчас, и она не планируется, не ожидается, насколько мне известно». Стоит ли еще раз сказать, что не помогает такое, тревога растет. Многие из тех, кто может себе позволить, или планируют отъезд, или уже уезжают. На границах, в первую очередь, про ворота Кавказа можно говорить, в Верхнем Ларасе большое количество автомобилей, много людей пересекает границу. Есть, ну, такие немножко странные свидетельства про рост цен на недвижимость в Ереване, в первую очередь. Но там это может быть связано с тем, что ожидают местные участники рынка недвижимости приезда, а не с тем, что действительно приезжает много людей. В общем, обстановка понятна. Предлагаю все это сейчас обсудить. Сперва лайки, комментарии, подписка, пожалуйста, уважаемые зрители. И непременно становитесь спонсорами канала. Это нас очень поддерживает. Все, кто на этой неделе был рад тому, что мы вышли из отпуска и, в частности, Дмитрий Кузнец вышел, тому, кто отправил 200 фунтов по такому поводу. Огромное спасибо. Григорий, что с рейдами, если про них говорить? Вот это добровольно-принудительная мобилизация, как ты на это смотришь?
Ну, смотри, я бы прежде всего сказал, что я не вижу каких-то качественных изменений. Да, сейчас средства массовой информации обратили внимание вот на эту публикацию в нашем канале про 14 насильственных задержаний за неделю, но на самом деле все то же самое мы видели, ну, как минимум последние несколько месяцев, когда, скажем, в июле были рейды в Ростове-на-Дону и в Пензе, массово задерживали мужчин, тоже давили на них для подписания контракта. Мы видели последние месяцы все больше случаев, когда задерживали подвыпивших мужчин на улицах и, доставив их в отделение полиции, на них давили для подписания контракта. Мы видим, на самом деле, уже давно рост числа случаев, когда людей, задержанных и доставленных в СИЗО за какие-то правонарушения или даже безонных, тоже на них давят. Ну, то есть, как мне кажется, действительно никаких пока кардинальных изменений не происходит. Происходит усиление вот этого давления, потому что восполнять потери в 30-40 тысяч человек ежемесячно за счет людей, которые добровольно заключают контракты, все сложнее и сложнее. Таких людей все меньше и меньше. Соответственно, приходится все сильнее давить на студентов, чтобы, значит, шли якобы в операторы дронов. а на самом деле куда пошлют, на срочников, вот на тех самых задержанных и доставленных в СИЗО, на людей, которые недавно получили российское гражданство, на людей, у которых есть какие-то долги, и на них давят судебные приставы, к которым присоединяются сотрудники военкоматов. Ну, то есть вот это вот усиление давления мы видим, и я думаю, что осенью увидим еще больше или вот это вот усиление давления, или действительно новую волну мобилизации, но сам я бы скорее оценил вероятность осенней мобилизации все-таки как, ну, не знаю, процентов 30, мне кажется.
Возможность уехать из России сегодня для многих это не прихоть, а необходимость. Мы видим, как усиливаются репрессии, как обсуждается новая мобилизация и как власти пытаются контролировать все сферы жизни. Поэтому иммиграция для некоторых — это один из способов спастись. При этом, когда читаешь новости о визовых ограничениях и ужесточении выдачи ВНЖ, кажется, что окно для переезда в Европу сужается. И все-таки можно получить вид на жительство в ЕС без инвестиций и покупки недвижимости. Например, в Испании. Проект Рела Спейн помогает оформить ВНЖ цифрового кочевника. Сотрудники Рела Спейн уже помогли сделать более 2500 карточек ВНЖ. Прямо сейчас зайдите в бот Рела Спейн в Телеграме и получите бесплатную подробную пошаговую инструкцию о том, как податься на ВНЖ Испании в 2026 году. Документы выдаются на 3 года для вас и вашей семьи, в том числе для родителей. Вы можете свободно перемещаться по Евросоюзу и даже жить в другой стране ЕС. Вы можете работать с международными компаниями и открывать счета в европейских банках. Думаете, что это не для вас, потому что у вас нет официального контракта? Это не препятствие. Многие из тех, кто оформляет ВНЖ цифрового кочевника, работают через ИП или самозанятость. Главное – подтвердить источник дохода так, чтобы он был понятен испанским властям. Нужно ли сначала выбрать город, найти жилье и понять дату переезда? Вовсе нет. Сначала надо выяснить, подходите ли вы под программу. Оформление ВНЖ занимает от 2,5 до 4 месяцев. Времени хватит, чтобы все спланировать. Какие документы нужны и в какие сроки надо подготовить, какие ошибки приводят к отказам. Все это есть в гайде Rela Spain, который вы можете получить через Telegram-бот. Все ссылки есть в описании к эпизоду и в закрепленном комментарии под этим роликом на YouTube. Вот это давление, которое сейчас можно наблюдать и которое, как ты говоришь, было, но на него стали обращать внимание медиа. А медиа, они и медиумы тоже, они пытаются уловить общественное настроение и, видя вот эту тревогу, связанную с мобилизацией, видя, какой отклик это вызывает, поэтому и обращают внимание. Как объяснить эти рейды? Это на местах план не выполняется, и местная администрация, ну, региональная, да, это их KPI, говорит силовикам, поспособствуйте, у вас есть там какие-нибудь негодные люди. Давайте-ка, помогите нам с планом. Примерно такая мотивация?
Я думаю, что да. Мне кажется, что это сильно зависит от ситуации в регионе и от действительно процента выполнения плана. И очевидным образом, как бы те сигналы, которые эта система пускает своим функционерам, эти сигналы говорят, что за невыполнение плана по набору контрактников вы точно получите по шапке, а за какие-то там облавы и уж тем более единичные задержания, ну, никто вас, значит, в Кремле ругать не будет. Поэтому, ну, вот дальше уже в зависимости от собственной наглости, от собственного отчаяния по поводу невыполненных планов, региональные власти по-разному этим всем управляют, но мы действительно, вот если говорить там про последние недели, мы фиксировали почти по всей России подобные неправосудные задержания, то есть это и Новороссийск, и Ижевск, Омск, Архангельская область, Москва, Биробиджан, Улан-Удэ, ну и так далее. То есть это не эксцессы какого-то там отдельного губернатора, который совсем, значит, разошелся. Это в целом система так работает, потому что, ну, как я уже сказал, как мне кажется, по-другому восполнить потери российской армии в 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными ежемесячно, по-другому уже не получается даже за там многомиллионные выплаты, которые сейчас обещают за заключение контракта.
Ну, ты сказал Москва. Мне Москва не попадалась и не вписывается в мою картину мира и в то, как действовала российская власть. Ну, в общем, изрядную часть своей истории, в частности, в период Большой войны. Москву, Петербург, вообще крупные города, кажется, стараются не тревожить. А вот средние регионы, да, в бедных сами пойдут подписывать контракты, и там до сих пор приличное количество часов, приличное количество людей приходит подписать контракт. А богатые столичные города, ну, там не нужно создавать избыточного напряжения. Что-то может быть компенсировано за счет тех, кто туда приехал и получил выплату единовременную региональную. Там план и так сформируется. Они не сформируются, ничего страшного, особенно в Москве. Не нужно никого беспокоить. А вот середняки, кажется, они в зоне риска, нет?
Ну, они в зоне риска, безусловно, но в целом я бы не переоценивал способность системы так вот точечно управлять всеми своими, как бы, этими ложноножками. Потому что сейчас куча всяких рекрутерских контор, которые, по сути, получают за каждую привлеченную голову, и эти рекрутеры, то есть вот я сказал про Москву, там был случай, что просто подъехал черный микроавтобус, туда загрузили двух пацанов 20-летних, и дальше их обрабатывали, чтобы они подписывали контракт. То есть это явно не то, что это там Собянин сказал, значит, давайте, усильте давление. Это явно рекрутерская контора пыталась, значит, заработать еще парочку рефералок. Вот. И в целом, ну, то есть, надо понимать, что это давление, о котором я говорю, это не какая-то такая вот здесь рычажок подняли, оно увеличилось, здесь рычажок опустили, значит, давление уменьшилось. И это действительно одновременно идет и от региональных властей, которые давят и на бизнес, и на вузы, чтобы они давали план. Это и начальство армейских частей, которое опять-таки давит на своих подчиненных, чтобы они давили на срочников, чтобы срочники подписывали контракты. Это и, понятное дело, сотрудники военкоматов, это и вот эти самые рекрутерские конторы или отдельные рекрутеры, это и всяческий разнообразный обман через сайты с вакансиями, потому что довольно много тоже такого, когда публикуется вакансия на там водителя, повара, кого угодно, человек приходит подписывать договор и обнаруживает, если он вообще обнаруживает, если он не подписывает, не глядя, как, к сожалению, многие люди до сих пор, обнаруживает, что это договор с Министерством обороны, ну, ему начинают тут рассказывать, что это ерунда, что там, что вот здесь всего на 6 месяцев, что это там водителем в Ростовской области. Но на всякий случай еще раз повторим, что в период мобилизации, которая в России была объявлена в сентябре 2022 года и продолжается формально, в период мобилизации все договоры бессрочные, поэтому, чтобы в вашем договоре не было написано, никто вас из армии не отпустит по истечении этих там 6 или 12 месяцев. И тоже важный момент, что, опять-таки, что бы вам ни говорили, что вы будете оператором БПЛА, далеко от линии фронта, бла-бла-бла, и вообще не в боевых частях, это все полная ерунда. Как только вы подпишете контракт, вы контрактник, вас можно отправить куда угодно, и вас отправят куда угодно, а, скорее всего, это куда угодно будет штурмовым подразделением, потому что, как бы, водителей в Ростовской области и так есть, а вот штурмовиков не хватает.
Лайк, комментарий, подписка. Если у вас есть личный опыт или опыт ваших знакомых, расскажите в комментариях, пожалуйста, очень любопытно будет почитать. Ты сказал про рекрутинговые конторы, сравнительно новое явление. Были скандалы, были публикации, связанные с тем, что этими конторами управляют близкие к чиновникам люди. Можешь подробнее про это рассказать и про вот это совершенно неправовое явление, когда представители какой-то просто никакой, ничем не наделенной структуры могут применять силу и давить на людей?
Ну, это на самом деле тоже не то, чтобы это была примета последнего времени. Это началось, я бы сказал, уже в 2023 году, когда активная фаза мобилизации закончилась, начали плодиться как грибы так называемые НКО, то есть некоммерческие организации, которые получали и получают деньги из бюджета на там патриотическое воспитание, на информирование широкой общественности, на там, значит, какие-то благотворительные сборы для нужд фронта. Это все вот как-то подобным образом называется. И очень часто эти конторы, ну, по сути, у них есть вот грант на то, чтобы привлечь определенное количество людей, и это их план, это их целевой показатель, который они должны выполнить, чтобы получить следующий грант. И очень часто, да, эти НКО созданы какими-нибудь родственниками губернатора конкретной области, какими-нибудь зависимыми от него людьми. Ну, то есть люди, как известно, кому война, кому мать родна, люди зарабатывают деньги и огромные деньги подобным образом, ну, попутно, значит, отправляя на войну всех, кто под руку попадется. Вот. А есть в некоторых регионах есть и случаи, когда платят прямо напрямую отдельным рекрутерам где-то там 50 тысяч рублей за голову, где-то 100 тысяч рублей за голову, очень разнится, очень плавает, вот. Но таких случаев тоже много.
Ты сказал, что оцениваешь вероятность того, что будет мобилизация осенью в 30%. Я бы оценил ниже. Сейчас попробую объяснить, почему. Ты сказал, что есть и так уже методы принуждения, такие добровольно-принудительные, да, в русском языке парадоксально есть термин для этого, направленные на должников, новых граждан Российской Федерации, на задержанных в СИЗО и подследственных, и тем более уже осужденных. Студенты и вузы превратились тоже в такие рекрутинговые агентства, и сильно поменялась атмосфера в высшей школе, в том числе, потому что раньше что такое тебя отчислили? Могли не отчислять, потому что на следующий год финансирование будет у этого курса, по идее, меньше. Могли тянуть студента, а сейчас, пожалуйста, не сдал, до свидания, вот тебя ждет армия, тебе еще и предложат подписать контракт, может быть, в стенах твоего вуза, даже если это вуз первостепенный, московский, высшая школа экономика. Срочники, я бы еще добавил, корпоративная мобилизация, ну, не в выборном смысле, а в смысле на предприятие, да, спускается план, и госкомпаниям, и не госкомпаниям говорят, что столько надо отправить. Есть про это уже фильм, кстати говоря, снятый Звягинцевым, «Минотавр». Да, почему мне кажется, что не очень велика вероятность того, что будут призывать? Ну, там есть военные соображения, куда этих людей девать. В целом армии Российской Федерации с тем количеством людей, которые сейчас приходят, как раз справляется, а с большим надо понять, что делать, переварить это все. Ну и кроме того, в конце того, особенно в начале этого года, в первом квартале, многие из тех, кто следит за новостями, связанными с войной, говорили, что вроде да, наблюдается просадка в заключении контрактов, но похоже, что это выправилось на какое-то время, во всяком случае. Тут, я думаю, можно поверить важным историям. Ну, стоит поверить, нужно поверить. У них очень понятный метод. Многие следят за федеральным и региональными бюджетами Российской Федерации, чтобы понять, сколько человек заключили контракты. В случае с региональными бюджетами там есть сложность. Не все регионы публикуют цифры. Вот заметка этой недели на важных историях от 17 августа, понедельничная. За второй квартал 2026 года выплаты за заключение контракта с Минобороны получили 60 100 человек. Это следует из данных о расходах федерального бюджета, которые изучили важные истории. С учетом данных о наборе за первый квартал, всего за 6 месяцев 2026 года выплаты за подписание контракта получили 131 300 человек. За аналогичный период 2025 года единовременные бонусы получили примерно столько же, 127 500 человек. В 2024 году этот показатель был на 20% больше. В конце 2025 и начале 2026 года темпы набора новых контрактников снизились по сравнению с предыдущими годами. Новые данные показывает, что к середине 2026 года темп набора стабилизировался и примерно соответствует 2025 году. Контракты заключают чуть больше 700 человек в день. Ну, в общем, да, 700. Считается, что 1030 надо набирать, потому что в районе 30 это потери ежемесячные российской армии, безвозвратные. А ранние источники важных историй верстки близкие к администрации президента Читаю я эту заметку, к администрации президента и силовому блоку называли новую волну мобилизации одним из вариантов решения проблем с набором новых людей на фронт. Ну вот я пока вижу, что эти способы разного рода привлечения людей, вот этих категорий, которые ты назвал, я повторил, собственно, прямое денежное стимулирование, ну и, может быть, в качестве эксцессов рейды на улицах, все это пока обеспечивает существование нынешней модели заключения контрактов, сравнительно добровольного, такая довольно иезуитская, но действующая вещь, когда те, кто отправляется на фронт, остальным не очень жалко, ты сам туда пошел, ты еще за это деньги получил, а убили, ну, зато семья выплату получила. Это по-прежнему работает, и несмотря на видимый кризис в начале года, кажется, во всяком случае, пока модель смогла это преодолеть за счет, видимо, чуть большей насильственности и за счет, я бы сказал, большего проникновения, расширения этого предложения на новые аудитории. Так это по маркетинговому, наверное, можно сформулировать. Сделали пошире воронку. Что ты думаешь? Ну, то есть, тут мой главный тезис, что мобилизация не нужна, потому что это пока работает.
Я в целом согласен. Мне тоже кажется, что пока все вот эти вот вышеперечисленные методы у них работают с разной эффективностью, но нужные цифры ему как бы удается выдавать из месяца в месяц. И в целом, да, и мне тоже кажется, что скорее не будет осенью, но при этом понятно, что очень много переменных, и ситуация на фронте может как-то измениться, и на самом деле российское руководство может решить, что восполнение потерь дело хорошее, но этого недостаточно, нужно там расширять группировку, чтобы добиваться новых результатов и как-то вот преодолевать этот стабилизированный фронт. А вот расширить группировку такими методами у них уже вряд ли получится. Ну, то есть, в общем, безусловно, не нулевая вероятность, вот, но да, я бы не оценил ее там выше, ну, вот выше 30% бы не оценил, как я уже сказал. Вот, посмотрим, то есть совсем успокаиваться точно нельзя, мы как бы за эти годы уже выучили, что какие-то рациональные аргументы совсем не всегда работают внутри этого черного ящика, который выдает решение.
Ну, повторю этот аргумент. Мне кажется, что мобилизация 2022 года, названная частичной, на самом деле не частичной и незаконченной, продолжающаяся, ни шатка, ни валка, была вызовом, кризисом, элементом неуправляемости, повышающим неуправляемость системы. Система это запомнила, системе это не нравится. Ну, собственно, политическое руководство и человек, который сосредоточил максимум власти в своих руках, Владимир Путин, это явно осознают. И у них довольно быстро появился ответ на это, как сделать призыв более распределенным, так, чтобы даже не в один микроавтобус нужно было сажать людей, а чтобы вот в одной части города кого-то призвали, в другой, в этой деревеньке, в этом регионе и так далее. Я, конечно, про систему электронного учета, про реестр электронной повесток. Что с этой системой сейчас? Ну, вот это, мне кажется, наиболее зловещим. То есть новости про мобилизацию пугают, и сразу хочется поехать в сторону Верхнего Ларса, но система, которая точечно позволяет призывать людей и подразумевает, что никакого коллективного действия, коллективного протеста, коллективного недовольства нет, а есть сумма частных горестей отдельных семей, вот это пострашнее будет в действительности. Насколько они ее уже отладили, эту систему?
Ну, они по-прежнему ее не отладили так, как она должна быть отлажена. Я бы, то есть, безусловно, этот самый единый реестр военнообязанных, он же единый реестр повесток, штука зловещая, но я бы сейчас не переоценивал ее функциональность. То есть, в целом, что, значит, повестки с помощью этого реестра рассылать, что их рассылать, значит, по старинке с помощью почты, в целом, пока это не, ну, я бы сказал, что не сильно снижает возможность уклоняться от призыва. Ключевое – это то, что эта система по-прежнему не в состоянии накладывать автоматические ограничения для тех, кто не явился по повестке. Я напомню, что в апреле 2023 года Дума, принимая так называемый закон об электронных повестках, в частности, приняла, что человек, который не явился по повестке, будет лишен, ну, на самом деле, многих-многих гражданских прав. Значит, нельзя выезжать за границу, нельзя управлять автотранспортом, нельзя брать кредиты в банке, нельзя совершать сделки с недвижимостью, ну, и еще там несколько пунктов. Вот, чтобы это все работало, значит, этот самый единый реестр повесток должен быть синхронизирован с огромным количеством баз, с базой ГИБДД, чтобы этой базе сообщать, что у этого человека, значит, недействительные права, с базой погранслужбы, чтобы по погранслужбе сообщать, что этого человека нельзя выпускать за границу и прочее, прочее. А вот до сих пор эти автоматические ограничения не работают. Вот когда и если они заработают, но они в какой-то момент, я уверен, заработают, то есть даже эти малоэффективные люди, как бы используя такое количество времени и денег, в какой-то момент эту задачу решат. А вот когда они ее решат, действительно будет сильно сложнее уклоняться от призыва, и больше людей будет напуганы этими ограничениями, будут идти в военкомат, получив повестку, что и является, как мне кажется, главной целью этих нововведений, чтобы не нужно было людей отлавливать, чтобы не нужно было никакие рейды устраивать, а чтобы люди своими ногами приходили в военкомат, а дальше уже как бы система умеет этот конвейер запускать.
Ну, норма есть, не хватает сырья и кадров, да?
Ну, да, и, ну, как бы мне был отдельно еще раз хочется порадоваться по поводу вот взлома разработчика реестра, который произошел в конце прошлого года, который, безусловно, нарушил планы по разработке этих самых автоматических ограничений. Вот мы видим, что уже прошло 10 месяцев почти с тех пор, и до сих пор система не налажена.
Прогнозировать ты не берешься, когда может быть налажен?
Я не берусь прогнозировать, но мне кажется, то есть, судя по тому, что мы знаем, это не произойдет осенью.
Про 30% вероятности мобилизации. Я не считаю, что что-то значит заявление Медведева и Небензи, ну, просто потому что это не те люди, которые что-то знают, а если знают, то это не те люди, которые скажут. Может быть, ты хотел бы прокомментировать, или, точнее, давай так повернем. Когда кто выйдет к микрофону и скажет что-то про мобилизацию, что и будет, что не будет, твердо и четко. Когда надо опасаться, когда чьих слов мы услышим, чьи слова?
Мне кажется, что нет в российской власти человека, который бы как бы по долгу службы и должности говорил правду. Ничьи слова не вызывают у меня доверия среди этих людей. Мы, собственно, увидим, если, не дай бог, значит, начнется новая волна мобилизации, то так же, как это было в сентябре, мы увидим рейды, мы увидим сборные пункты, значит, организованные в каких-то странных местах, типа там театра Виктюка, как это было в Москве, вот, и прочее, прочее. То есть я бы, ну, давно ни в чем бы не ориентировался на слова этих людей, а следил бы за руками. Вот. Но при этом, еще раз про эти 30% скажу, что это все, ну, безусловно, некоторое такое гадание на кофейной гуще и вот это вот назначение процентов. Но при этом мне кажется, что совершенно точно или в какой-то момент закончится так или иначе война, или в какой-то момент системе придется все-таки идти на вторую волну мобилизации, потому что вот этот ресурс и действительно этот механизм, который они настроили, у него ограниченный срок годности. Они не смогут еще там, еще год в таком режиме, они не смогут призывать и, значит, мобилизовывать, заключать контракты с 30 тысячами людей в месяц, потому что, ну, просто как бы это исчерпаемый ресурс. количество там срочников, на которых можно надавить, количество студентов, на которых можно надавить и прочее, прочее. Поэтому, ну, как бы вот осень не осень, но действительно что-то, как бы, что-то произойдет раньше, или остановка боевых действий, или новая волна мобилизации.
Что думаешь про тех, кто купил билеты или собирается купить билеты на осень? Стоит поехать отдохнуть в какую-нибудь теплую страну на Балканах?
Ну, если есть такая возможность, как бы мы вероятность там новой волны мобилизации не оценивали, даже если это не 30%, а 10%, это вообще довольно много в любом случае. Вот, поэтому если такая возможность есть, то, конечно, что бы не, как бы не отдохнуть или не поработать удаленно. И на самом деле мы знаем, уже с нами там связывались некоторые не только люди, но и компании, которые пытались понять, как им защитить своих сотрудников, и в результате принимали решение, что они там поедут всем офисом в Сербию поработать, значит, в сентябре-октябре на всякий случай. Вот. Это тоже, ну, то есть, в общем, понятно, что такая возможность есть совсем не у всех, но если такая возможность есть, то... Хорошее, дело хорошее.
Ну так, как хорошее. Даже для тех, кто может уехать, это огромная привилегия. Для них это часто слишком серьезные траты, да? Поехать в сентябре или когда-то потом попозже, когда, может быть, успеешь выскочить, увидев первые признаки. Ну, в общем, да, трудно что-то советовать, и не хочется брать ответственность за это. Все взрослые люди, но, честно вам сказать, что-то проблематично. Да, прости.
Ну да, да, я согласен, безусловно, и, ну, мы можем еще раз перечислить на всякий случай какие-то универсальные советы, которые имеет смысл давать вот на широкую аудиторию. Их немного, потому что, конечно, в большинстве случаев надо разбираться в каждом конкретном кейсе и выяснять, что там, есть ли у вас шансы на получение отсрочки или какую-то другую стратегию в вашем случае нужно избирать. Вот. Поэтому, если вы там мужчина от 18 до 60, и, соответственно, вы в группе риска, то я бы посоветовал уже сейчас связаться с правозащитниками, ну, можно с Эдити Лесом, но при этом у нас, сразу скажу, у нас очень много обращений, у нас там 150-200 обращений в день сейчас, и поэтому, прежде чем нам писать, большая просьба, зайдите в нашу базу знаний. Если вы наберете в интернете, в поисковике «База знаний «Идите лесом», то вы мгновенно там окажетесь. Там удобно структурирована куча информации, что делать, если вы получили повестку на уточнение данных, что делать, если вы получили повестку на военные сборы и прочее, прочее. Посмотрите, пожалуйста, потому что многие вопросы как бы отпадут, и вам не придется ждать несколько дней ответа наших консультантов и перегружать линию помощи. Значит, возвращаясь к универсальным советам, совет первый, я уже сказал, свяжитесь с правозащитниками, изучите вашу ситуацию с помощью нашей базы знаний. Совет второй, контакты этих самых правозащитников обязательно себе сохранить в телефон. Совет третий. Сделайте нотариальную доверенность на кого-то из друзей или близких родственников, чтобы был ваш законный представитель на свободе на случай, если, не дай бог, вас заметут в ходе облавы или там вот задержат на улице. А еще что-то случится, чтобы действительно был человек с полномочиями юридическими за вас биться и бороться. Значит, следующее, вот я говорил про кредиты, про сделки с недвижимостью. Если у вас есть необходимость и желание что-то из этого совершить, то сделайте лучше это сейчас, потому что в какой-то момент эти самые автоматические ограничения заработают. И если вам отправят повестку, то при ситуации, когда эти ограничения работают, вы уже этот самый кредит взять не сможете или там квартиру продать или купить. Вот. Следующее, как бы будьте бдительны, не открывайте двери незнакомым людям, потому что, ну, мы видели, особенно в осенью 2022 года, кучу вот этих маски-шоу, когда сотрудники военкоматов, сотрудники полиции представлялись, не знаю, скорой помощью или электриком, получали доступ в квартиру и дальше клали лицом в пол и увозили на сборный пункт. Помните, что даже полицейским вы не обязаны открывать двери, если у них нет ордера на обыск. Ну, пожалуй, что все из универсальных советов, вот из того, что можно сейчас людям порекомендовать.
Мы с тобой периодически про это говорим, и спасибо, что снова это сказал. Не лишним будет повторить, напомнить. Кто-то мог забыть, кто-то мог не видеть, не слышать, не читать то, что ты обычно советуешь. Но насколько все эти советы актуальны сейчас, все еще, когда государственная машина, силовики и военные ведомства перешли к менее щепетильным методам? Ну, то есть здорово, что у тебя есть доверенность, и кто-то там пришел к воротам военкомата, но ты, дорогой, уже едешь туда, за ленточку, на юго-запад.
Ну, это же все, это, безусловно, не панацея, это не значит, что вот если вы там эти там 6-7 пунктов выполнили, то вы полностью защищены, но вы, по крайней мере, хотя бы немножко, а в некоторых случаях и существенно снизили риски. И если, не дай бог, даже вы уже там на сборном пункте, вы уже едете в сторону, значит, фронта, но, тем не менее, скорее всего, у вас все равно будет мобильный телефон, в нем будут сохранены контакты, например, идите лесом, и если не будет способа вытащить вас в рамках легального поля, а, конечно, чем дальше вы вот по этому конвейеру проследовали, тем этих способов меньше, ну, значит, будем вас вытаскивать, как бы нарушая российское законодательство, помогая вам дезертировать, помогая вам или скрыться в России, или уехать из страны, оказаться в безопасности. Ну, то есть у нас каждую неделю десятки таких случаев людей, которым получается помочь.
Последнее. Многие тебя помнят по довоенным временам, когда ты занимался проблемами бездомности в фонде «Ночлежка», и у тебя есть книга, которая скоро выйдет, и ее скоро можно будет приобрести в интернет-магазине «Медуза». Она называется «Пункт обогрева. Как я занимался благотворительностью в России и стал врагом государства». Расскажи, пожалуйста, про книгу.
Да, спасибо. Действительно, выйдет уже в начале сентября книга под названием «Пункт обогрева». Ну, на самом деле это такой, то, что сейчас называется автофикшн, это, ну, по сути, такая документальная история про ту авантюру, в которую я ввязался там 20 с лишним лет назад, когда начал работать в российской благотворительности, и как мне хотелось посмотреть, как эта благотворительность в целом появлялась уже в постсоветской России, потому что в советские времена все как бы было закатано в асфальт, и никакой благотворительности не было и не могло быть. Вот. И как эта благотворительность менялась вместе с тем, как менялась сама страна. Мне хотелось показать вот эту вот, уйти от всех этих разговоров, там, или вы святые люди, или вы, значит, все жулики там, и непонятно, чем занимаетесь. Мне хотелось показать вот эту благотворительную кухню, кто эти странные люди, которые туда приходят, где они берут деньги, на что они эти деньги тратят. Вот, и на самом деле эта книга дань уважения и посвящается всем тем людям, которые, если там Бродского цитировать, которые выбрали лучший способ борьбы с удушьем, помощь другим. Вот, и всем моим коллегам и по «Ночлежке», и по «Идите лесом», и по многим-многим другим проектам, которые в книге упоминаются, в которых я не работал, но с которыми я как-то дружил и дружу. Вот, и это рассказ, на самом деле, не только, конечно, и не столько про «Ночлежку», но и про «Идите лесом», и про последние события уже как бы военного времени. Вот, про то, про что можно рассказать никого, не подвергая опасности, потому что, конечно, вот эта вот та работа, которой мы сейчас с коллегами занимаемся в «Идите лесом», она, конечно, очень... ну, в общем, периодически кажется, что ты оказался в каком-то просто кино, потому что ты здесь помогаешь переправить людей, не знаю, через границу в Финляндию, а тут люди сами выехали на, значит, мотокроссовом мотоцикле в Норвегию, ну и прочее, прочее. То есть там много интересных историй. Надеюсь, что получилось их рассказать.
Я надеюсь, что в сентябре удастся почитать, и, может быть, увидимся здесь и поговорим еще про эти истории отдельно. Заходите в «Магаз Медузы», так называется наш интернет-магазин. Там можно приобретать и книги, и даже мерч, например, такую футболку. Не очень уместно после такой темы как-то говорить, конечно, про «приходите, покупайте». Опция в том, что таким образом вы и «Медузу» тоже поддержите. Независимое издание, которое вот в первую очередь сейчас для людей в России говорит про важную жизнь, на важную тему. Спасибо, дорогой Григорий.
Спасибо. Спасибо тебе.
Григорий Свердлин, руководитель антивоенного проекта «Идите лесом». Всего доброго.